Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра, с 7.00 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии». Программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода» с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905, 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о свободе слова в Крыму. В Вене прошла конференция ОБСЕ, посвященная свободе СМИ на спорных территориях в условиях конфликта. Принимала ли участие в конференции крымская делегация, кто приехал от аннексированного Крыма, кто приехал из крымчан с материковой Украины, о чем говорили, до чего договорились, мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Остановить нарушение прав человека, свободы слова и выражения в аннексированном России Крыму. Главные темы на конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», которая прошла в Вене. Представители международных организаций предоставили публикации о препятствовании журналистской деятельности на полуострове, об ущемлении украинских и крымско-татарских СМИ, о репрессиях против активистов. По мнению советника министра информационной политики Украины Юлии Коздобиной, документацию правонарушений на полуострове необходимо продолжать. В будущем это поможет. Может привлечь Российскую Федерацию к ответственности.
Сейчас наша задача максимально документировать, максимально заводить уголовные дела, ну и также налагать санкции, и также мы будем работать с представителями международных организаций, да, и других государств для того, чтобы на нарушителей были наложены санкции.
После аннексии Крыма российские власти не пускают на территорию полуострова международных наблюдателей, в том числе миссию ОБСЕ. Несмотря на это, организация продолжает следить за ситуации в Крыму, рассказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Франэ Мараевич.
Когда мы следим за работой журналиста в регионе ОБСЕ, это, конечно, включает и Крым. Представители свободы медиа несколько месяцев назад делали заявления по некоторым проблемам, связанным с журналистами в Крыму. Сейчас мы ждем назначения новых представителей, которые смогут заняться теми вопросами, которые мы контролируем.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала участников конференции выражать обеспокоенность судьбой украинских журналистов Николая Семины и Романа Сущенко, которых удерживают в России. Спикер МИД Украины призвала Россию немедленно освободить украинских журналистов, подчеркнув, что обвинения, выдвинутые против Семины и Сущенко, незаконны. Спикер украинского МИДа напомнила, что Россия ведет информационную войну не только против Украины, но и против всего мира.
Во-первых, нам нужно продолжать реформы, потому что Россия боится украинского успеха. Поэтому мы должны быть очень сильными и внутри с точки зрения реформ, верховенства права, законодательной поддержки, свободы медиа. Во-вторых, нам нужны постоянные мониторинговые миссии в оккупированном Крыму. До сих пор Россия не упустила ни одну миссию. У нас есть абсолютная солидарность и поддержка со стороны всех наших партнеров ЕС и США.
На конференцию в Вену приехал и руководитель Севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев. Как рассказали участники конференции, он пытался опровергнуть факты ущемления свободы слова в Крыму и доказать, что на полуострове нет проблем в этой сфере. При этом севастополец отметил трудности получения виз в страны Европы для жителей Крыма, назвав это ограничением права на передвижение. Теперь Украинское министерство иностранных дел выясняет, как житель аннексированного Севастополя Сергей Горбачев получил визу на въезд в Австрию и как его зарегистрировали организаторы конференции.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У нас в гостях Елена Юрченко, крымская журналистка, секретарь Национального союза журналистов Украины. Доброе утро, Лена.
Доброе утро.
Итак, вы не просто как секретарь журналистской организации Украины, ну, как, в частности, один из участников этого форума в Вене, Давайте, пожалуй, мы с вами поговорим вначале о том, кто представлял Украину и Крым. И если мы уже говорим о Крыме, то кто представлял так называемую Республику Крым или, там, скажем, там, российский Крым, а кто представлял Крым украинский?
Ну, для начала хочу сказать, что украинские участники конференции отметили, что в этом году и со стороны России, и со стороны Украины были наиболее многочисленные делегации. То есть привезли много людей, каждый отвечал за
свое направление. Это десятки или сотни?
Нет, речь идет, может быть, там два десятка человек. Но все равно это много для международной конференции, учитывая, что другие участники страны ограничились двумя-тремя представителями, одним представителем. Но тут, конечно, стоит учесть, что у Украины и России довольно много проблем, о которых они хотели поговорить, донести свои мысли до мирового сообщества. И, конечно, понятно их желание, так сказать, усилить свои позиции, даже в том числе и людьми. Из украинских участников были журналисты, были представители Крыма, Донбасса, Союза журналистов Украины и...
Ну и несколько чиновников, без них никогда не обходится.
Ну, конечно. Во-первых, были представители Украины в ОБСЕ. Это их работа, они действительно туда приезжают и находятся там по роду своей деятельности. Были представители МИД Украины, это тоже, в принципе, распространенная практика. Они, так сказать, озвучивают официальную позицию государства, что тоже необходимо делать на подобного рода мероприятиях. Были правозащитники. В основном они принимали участие в параллельных сессиях, то есть это было вне основной программы конференции, но тем не менее правозащита и общественники тоже были представлены, им тоже давали слово, они тоже активно высказывались по теме конференции. С российской стороны... Тут немного ситуация, скажем так, хитрее, потому что когда Украина привозит журналистов, то Россия выставляет игроков чуть другого масштаба. Там есть люди, которые работают в ФСБ или раньше работали в ФСБ, а теперь представляются журналистами. Или есть военные пенсионеры, как, например, история с нашим земляком Сергеем Горбачевым, если я не ошибаюсь, который представился как председатель Российского союза журналистов Севастополя и говорил о том, что у нас в Севастополе и Крыму все хорошо, с журналистами никого не сажают, но на самом деле он забыл упомянуть о том, что он является гражданином России и является военным пенсионером России. То есть до российской аннексии Крыма этот человек служил в российском флоте и работал в газете «Флаг Родины», которая принадлежит Черноморскому флоту Российской Федерации. То есть насколько корректно в данном случае было ему озвучивать мнение всего журналистского сообщества аннексированного Крыма, на мой взгляд, не очень корректно. Я об этом говорила на конференции.
Самое главное, ну, на наш взгляд, панель, которая там прошла, она была связана с проблемой так называемых фейковых новостей, с проблемой верификации того, о чем говорят СМИ. И, насколько мы знаем, большинство участников этой панели высказывались и вспоминали в этом смысле прежде всего Россию, Российскую Федерацию, некоторые ее СМИ, которые довольно трудно назвать СМИ, как это сделал, например, президент Франции Эммануэль Макрон. И в этой связи что... Есть ли какое-нибудь консенсусное мнение на Западе по поводу того, что российские СМИ не всегда говорят правду, причем не от случая к случаю, а используют какую-то такую стратегию неправды? Или я здесь несколько преувеличиваю?
Нет, я бы не сказала, что вы преувеличиваете, Сергей. Действительно, говорили о России как о постоянном примере, когда обсуждали фейковые новости или подачу информации так, как это выгодно государству. Об этом сейчас много говорят в международном журналистском сообществе и говорят с некоторой долей даже, может быть, изумления, потому что в цивилизованном мире давно от этой практики отошли. И СМИ работают работают по журналистским стандартам, не представляя чью-либо точку зрения. И когда сейчас наблюдают о том, как Кремль, скажем так, вкладывает в свои месседжи, в рупоры на всех площадках, скажем так, медиаплощадках, которыми располагает, это удивляет, я повторюсь. Что могу отметить? Многие участники конференции из стран Запада прямо говорили о том, что российские СМИ используют фейковые новости, когда освещают события в зонах конфликта. Приводили пример, в пример Крым, приводили в пример Донбасс. Об Украине вообще говорили много. И вот в контексте Украины постоянно звучала мысль о том, что российские СМИ манипулируют информацией, скажем так. Также говорили о том, что сейчас создают некоторые центры на Западе, которые призваны выкрывать, как сказать?
Разоблачать.
Разоблачать, спасибо большое. Разоблачать манипуляции российских СМИ, фейковые новости для того, чтобы как бы противостоять вот этой волне пропаганды. Я хочу сказать, что я была на такой конференции впервые, но я говорила с участниками, которые были до этого в разные годы, и все отмечают, что впервые иностранные участники делегаций так много внимания уделяют фейковым новостям и российской пропаганде. Если раньше международное сообщество как-то осторожно, дипломатически относилось к этой проблеме, они говорили, да, мы видим, есть разные точки зрения, да, мы видим, есть проблема злоупотребления манипуляциями, ну вот давайте подождем, разберемся, нам надо время для того, чтобы выслушать все стороны, как любят некоторые говорить. Теперь все ясно. Абсолютно все ясно, и они видят, что это не сторона, скажем так, независимая информационная, а сторона конфликта, которая высказывает свое мнение и делает это иногда в манипулятивной форме.
С нами на связи Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. Юлия, доброе утро или добрый день, Юля.
Да, я здесь.
Здравствуйте, Юлия. Вот тут мы говорим о прошедшей в Вене конференции ОБСЕ. Я знаю, что вы были участником этой конференции, но я вас спрашиваю не столько как участника или человека, имеющего отношение к СМИ, как государственного чиновника в какой-то степени. Было ли на этой конференции принято какие-либо решения, которые могут быть истолкованы как обязательные для исполнения сторонами или хотя бы рекомендации для государственных органов, или государство здесь поскольку-постольку, а все дело борьбы с лженовостями и за свободу слова было возложено на плечи журналистов?
Ну, на самом деле присутствовали делегации на этой конференции как гражданского общества, так и представители государства, да, то есть была и Марьяна Бетта из МЗС, и из Министерства обороны тоже были представители, то есть, в общем-то, украинская делегация была довольно представительной. Были ли приняты какие-то резолюции? Нет. И я так понимаю, что вопрос в том, что сейчас как бы мир глобально, да, начиная только осмысливать ту угрозу, которую составляет вот эта вот информационная революция, которая произошла за последнее время, да, то есть и то, каким образом страны, которые хотят, вернее, не хотят жить по нормальным правилам мирного сосуществования, могут вот эту вот информационные технологии использовать для того, чтобы вести информационную войну против остальных членов международного сообщества. То есть только сейчас начинают понимать эту проблему. И мы, в общем-то, в принципе, рассматриваем фейковые новости, как правило, только в контексте того, что придумывает российская государственная пропаганда. А на Западе эта проблема существует в несколько иной форме, да, то есть когда какие-то отдельные игроки могут разгонять какие-то фейки благодаря, опять-таки, этим вот информационным технологиям, которые на сегодняшний день существуют. И благодаря вмешательству России в избирательные процессы в западных странах, и благодаря тому, что вот этот вот процесс использования информационных технологий был уже описан многими разными исследователями на Западе, сейчас многие уже поняли, ну, то есть как бы концептуализировали проблему, но пока что еще не придумали решение. И все уже поняли, что на самом деле происходящее является огромной проблемой для демократии, для демократических обществ, потому что это способ влиять на мнение населения, манипулировать мнением мнением населения, но пока что еще до конца не поняли, что с этим делать. Вот мне кажется, что сейчас оно находится на таком вот этапе, когда проблема концептуализирована, изучена, понятно, но пока еще нету тестированных и понятных решений, что с ней делать.
Министерство информационной политики будет каким-либо образом корректировать там планы своей деятельности после результатов этой конференции, или, скажем так, там только обсуждали то, что вы уже и так знаете?
Ну, мне лично, да, я тоже была впервые на такой конференции, и мне было интересно понять, вот как в мире, грубо говоря, да, смотрят на этот вопрос. Мы, понятное дело, будем продолжать свою работу, да, будем стараться налаживать больше контакта с и медиа-сообществом, и сообществом вообще людей, которые работают в информационной сфере, для того, чтобы здесь внутри себя понять, какие границы, то есть вот где должно регулировать государство, каким образом должно регулировать государство, как оно может вмешиваться, как оно не может вмешиваться. Потому что, ну, понятно, что эта сфера такая очень чувствительная. С одной стороны, действительно очень важно, чтобы оставалась свобода слова, потому что она есть залогом развития, залогом движения вперед, залогом как бы, ну, общественного, да, как бы диалога. А с другой стороны, понятно, что нужно защищать наше информационное пространство от тех угроз, которые возникли, для того, чтобы оно не стало полем для манипуляций, чтобы мы не скатились куда-нибудь, куда нам совсем не надо.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, 044 490 2905, если на материковую Украине. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Слушайте радио Крым Реали на средних волнах АМ, частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107 МГц, на сайте Крым Реали.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Некоторое время назад в Алуште прошел так называемый международный медиафорум «Открытый Крым своими глазами». По мнению российского главы полуострова Сергея Аксенова, там международные журналисты, стратегии дипломатии, которые были приглашены и представлены, должны были способствовать разрушению пропагандистских мифов о Крыме и приблизить широкое международное понимание нашего региона как неотъемлемой части России, конец цитаты. И выступая, он заявил, что украинские СМИ показывают неправду о Крыме. Давайте его послушаем.
Вы посмотрите передачу, вот, которая была, по-моему, там в Украине, там один из телеведущих там вел, ему позвонил пенсионер с Харькова и говорит, я вот читаю, говорит, что с Крыма все бегут и так далее, говорит, захотел поменять квартиру на Крым. Говорит, пришел в Харькове, говорит, а можно там, говорит, там беженцы есть политические, хотим поменять. Ему у виска покрутили пальцем, говорит, что сумасшедший, говорит, с Крыма никто, ну, уезжать не собирается, там нет таких, он говорит, покажите этих украинских патриотов в Крыму, которые хотят уехать, мы с ними поменяемся. Таких не нашлось, поэтому зачем такую ложь на самом деле распространять? Крымские татары, русские, евреи, армяне, немцы здесь все живут дружно. У нас многонациональная семья, уже российская здесь семья наших российских народов, поэтому у нас все в порядке, никто клин между нами не вобьет. Так что, а всем беженцам, ну, пусть там работают, там в Украине у них там есть чем заниматься, я так понимаю. Тем более национализм там входит в силу на определенном этапе, там такие деятели, последователи Гитлера, там они нужны, ну, значит, вперед, там зеленый свет.
Ну, мы как раз уже некоторое время назад обсуждали межнациональное отношение в Крыму в свете этих заявлений, но теперь поговорим больше о свободе слова. По мнению некоторых наших севастопольских коллег, если в Севастополе сохраняется хотя бы видимость таковой, то на территории, собственно, так называемой Республики Крым о свободе слова говорить невозможно, потому что там все СМИ контролируются фактически властной вертикалью. Поэтому к вам вопрос. Во-первых, как вы относитесь к такому мнению? И, во-вторых, ну, давайте сначала это.
К мнению какому?
Аксенова? Во-первых, к мнению Аксенова о том, что все в порядке, а во-вторых, к мнению наших севастопольских коллег, что на территории, собственно, Республики Крым все наглухо забетонировано, и никакой крамольной мысли в СМИ проскочить не может в принципе.
Ну, Я придерживаюсь той точки зрения, что после зачистки информационного пространства, которое последовало после российской аннексии Крыма в 2014 году, говорить о каких-то фактах существования независимых СМИ на полуострове в принципе невозможно. Мы знаем, что там есть разные медиа. Есть как полностью контролируемые Министерством информационной политики, назначенные Кремлем, скажем так, так и какие-то СМИ, которые существовали до аннексии Крыма, и им удалось перерегистрироваться, они работают. И при всем моем уважении к коллегам и искренней любви к некоторым из них, это правда сейчас, я говорю без какого-то сарказма, есть люди, которых я искренне люблю и уважаю, которые остались там на полуострове. Но я знаю, что писать о том, что нельзя, они не могут. Цветочки, парки, морьки – это то, где можно как-то еще себя проявить. Какие-то коммунальные проблемы, которые, да, действительно существуют, и там действительно можно об этом как-то писать, бороться за людей, какие-то текущие крыши, не вывоз мусора. То есть бытовой вопрос, все понятно. Но если вопрос касается политики, если вопрос касается территориальной и политической принадлежности Крыма, если вопрос касается пропаганды, преследования журналистов, инакомыслящих, политические дела, которые возбуждаются на полуострове. Это тот вопрос, который не могут обсуждать СМИ Крыма, по крайней мере, независимо. Что-то писать могут, но писать полностью вещи, которые можем писать, например, мы, как журналисты, которые находимся за территорией полуострова, им, к сожалению, этого делать нельзя.
Одно из самых главных с точки зрения там, Крыма ивентов на прошедшем форуме была презентация, представление украинской делегации так называемого списка душителей свободы слова в Крыму, если я правильно процитировал. Расскажите, пожалуйста, что это за список, какие люди в него попали и что вы с этим списком будете делать дальше?
Спасибо. Лично я с этим списком ничего делать не буду, потому что я журналист. Моя задача освещать какие-то события, информировать людей. Список готовили правозащитники, и это их парафия, их территория, на которой они чувствуют себя спокойно и которым как бы вот этим они и должны заниматься, скажем так. Каждый должен заниматься своим делом, правда? Мы информируем, они занимаются правозащитой, привлекают внимание общественности к нарушениям прав человека в Крыму, в том числе и прав на получение информации, на свободу выражения мнения. Список душителей прессы был составлен Центром информации про права человека при поддержке Мининформа Украины. Значит, вошли туда 50 человек. Полностью этот список, я так знаю, правозащитники отправили в прокуратуру АРК с просьбой возбудить соответствующие уголовные дела. Кто находится в этом списке? Большинство фамилий известны как в Крыму, так и далеко за его пределами. Это Владимир Константинов, это Сергей Аксенов, это Наталья Поклонская, это Палагин Виктор, глава ФСБ Крыма и Севастополя, Михаил Шеремет, это глава так называемой самообороны крымской, Дмитрий Полонский, министр информации подконтрольного Кремлю правительства Крыма и так далее. То есть люди, так или иначе, связанные с преследованиями журналистов на полуострове, с выдавливанием независимых СМИ из Крыма и с ужесточением информационной политики, которую мы наблюдаем уже на протяжении 3 лет.
Сейчас, вот буквально последний там вопрос, в очередной раз обостряется общественная дискуссия по поводу того, насколько в условиях фактической войны с Российской Федерацией украинская сторона, украинское государство может или должно ограничивать, или не должно ограничивать свободу слова. По вашему мнению, где проходит грань между правом на самовыражение и безопасностью, и где, в общем-то, безопасность заканчивается, начинается цензура, буквально там 30 секунд.
Сложно сказать, это дискуссионный вопрос. У меня несложно найти какие-то слова для этого, потому что По сути, я являюсь журналистом, но в то же время я являюсь стороной конфликта. И это та проблема, о которой много говорили на международной конференции ОБСЕ. Сейчас мировое сообщество пытается найти ответы на этот вопрос, но, поверьте, найти их не просто не только в Крыму и Украине, но и в Турции, и в Сирии, и в Хорватии, и других странах.
Большое вам спасибо. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Елена Юрченко, крымская журналистка, секретарь Национального союза журналистов Украины. Это радио «Крым Реалии». Обязательно услышимся очень скоро.